Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
И у самой европейской программы про Беларусь сябры вас вітают Мара Нальшанская, да Аня Балахович. Сегодня у таким нетрадиционным тандеме проведем мы эту программу, у якой подсумуем все самые основные подеи, которые отбылись у понеделок 12 вересня у Беларуси, да за ее межами. И сярод наших сегодняшних темов, як белорусские спецслужбы тиснуть на семьи политутекачоу.
Не будет ни ИП, почему-то они даже знают, что у сестры ИП было сразу же, то есть они все в курсе были. Сказали, что ИП закрываются, там и жить тяжело, там типа вечером ходить, там все.
Додатковая сессия на бирже не верни валюту у в обменнике.
Предложение, кроме как от самих физлиц, физлицам никто не обеспечит.
Высокотехнологичные мухобойки.
Это так называемый товар народного потребления, побочный продукт.
Сябры, гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум. Мы рушам да першай сённяшняй тэмы. Націснуць на палітычных дзеячаў, пужаючы іх ціскам на сям'ю, гэта тактыка ў выпадку беларускіх спецслужбаў зусім не новая. Так вельмі часта пагражаюць актывістам звальненнем з працы іх бацькоў, выключэннем з універсітэтаў іх братоў альбо сясцёр і так далей. У выпадку, калі чалавек здолеў з'ехаць з Беларусі да атрымаць палітычны прытулак, усцяж у беларускіх уладаў застаецца такі самы рычаг ціску на гэтага чалавека, менавіта ягоная родная, ягоная сям'я, якая засталася ў Беларусі. Так на допыты выклікалі і жонку Алеся Міхалевіча. Але, як бачна, спецслужбы пераходзяць да больш, так бы мовіць, моцных дзеянняў, чымся проста выклікі на допыты. І на прыкладзе, мы гэта цяпер абмяркуем, канкрэтна на прыкладзе на гісторыі блога ахоўніка Александра Казуліна ў час прэзідэнцкай кампаніі 2006 года, таксама блога алмазаўца Ігара Макара, на сястру якога, якая жыла ў Беларусі, аказывалі ціск. Перадаю слова з Дмитру Лукашуку, які паразмаўляў са спадаром Ігарам і пра тое, як ціснулі на яго родных, і як вырашылася гэтая сітуацыя, і якія прычыны гэтага ціску ён бачыць.
Што, па вялікаму рахунку, стала прычынай вашага ад'езду з краіны?
Непасрэдна перед выбарамі началось такое сильное давление спецслужб, і давление в таком плане, што інтересала просто какая-то інформація. То есть компроматы, значит, ім нужно было Казуліна удалить как какого-то, допустим, там, не знаю, примерно там конкурента или там лидера какого-то, ну, то есть вот в этом плане, значит, просто склоняли сотрудничать, работать, взамен деньги, бизнес, хорошая жизнь, т.п. и т.д. То есть, в принципе, была встреча с самим министром внутренних дел Наумовым. На встрече он мне конкретно сказал, что возьмем его, займемся им, его не будет, и ты будешь как изгой ходить. Как бы вот после всего этого я должен был отдать, ну, все компроматы.
Выборы закончились, мы ведаем, який финал был гэтых выборов для самого спадара Александра, а вы, вот ваш дальнейший шлях.
Перед моим отъездом мы встречались с послами Евросоюза. Был посол Англии, Франции, Польши, Литвы и Чехии, насколько я помню. Значит, мы это все обсуждали, и я тогда это не понимал, но сам Александр Владиславович попросил как бы моей защиты, и я уехал в Литву. Меня вывезли в Москву, оттуда, ну, на дипломатической машине, потом оттуда я улетел в Литву и получил международную защиту.
В эти годы чем вы жили, чем вы занимались?
Я уехал в Германию, там много моих знакомых, с кем я раньше общался, то есть у них есть бизнес, они взяли меня на работу, поддерживали. Сейчас у меня есть компания, есть свой бизнес, занимаюсь, ну, с политикой меня сейчас ничего не связывает.
Вы как съехали, вы какие-нибудь контакты увогуле с семьей подтрымливали?
Конечно.
Як стало вядома и коли почались вот эти неприемности у родных, какие застались у Беларуси?
С сестрой получилось все так, и она мне просто позвонила. Ну что, приходит повестка. Ну, для меня, конечно, было интересно, я уже тогда задумался. Потом, после, вроде, я не помню, то ли второй или третьей повестки, приехали просто, ну, люди в форме, ее просто забрали в РОВД и там что-то спрашивали. Над ней первые посмеялись. Значит, у нее там колено болит. Она стояла, говорила сесть, там три часа вроде бы она стояла. Ну, они там какой-то там милиционер сказал, что типа что на площади типа Советской не болит колено, типа стоять, хлопать. Ну, это как бы такая вот ситуация. Потом сказали, что типа, ну, чтобы рассказала, где там брат, как что, и вопрос времени, типа скрывать, вы же общаетесь там, как, что брат не звонит тебе на телефон, ну, вот такие вот. А в конце сказали, что типа, ну, насчет бизнеса, если вдруг там что-то, не будет ни ИП, почему-то они даже знают, что у сестры ИП было сразу же, то есть они все в курсе были. Сказали, что ИП закрываются, там и жить тяжело, там типа и вечером ходить, там все. Сказала, что очень было плохо, что забрали телефон, прочитали все смс-ки, то есть, я пишу же смс-ки, это же не проблема. То есть понятно, что они знают мой телефон, и я не стал думать, знаю, весь беспредел. В принципе, да и думать-то нету никакого никогда времени. Я не могу, когда мне сестра звонит в слезах, я сразу действую. Я говорю, Оля, значит, нужно уезжать, потому что ничего хорошего не будет, не дай бог еще что-то случится, как это бывает. Естественно, ответ был такой, положительный, потому что сами понимаете, то есть, моей сестре там 30 лет, ребенок маленький, 7 лет. Я позвонил в турфирму, попросил, значит, чтобы мне, в Европу, в Евросоюз, в любую страну, чтобы сказали, как можно уехать максимально быстро. И был билет в тур в Лондон на 28 число. Естественно, я его сразу же выкупил, они улетели.
Який сенс вот этих деяний у милиции? Что они хотят этим добиться? И вовремя, у чем они вас подозревают? Что вы, как специалист, как все-таки алмазовец, рыхтовали неких боевиков, те что, и засылали их сюда, в Беларусь?
Я, в принципе, был профессионалом во всем. Я и стрелял, и бегал, и прыгал, и выступал на соревнованиях. Поэтому в команде Козулина со мной пытались поговорить. То есть меня пытались просто убедить. Они прекрасно знали, что если я там где-то что-то кого-то буду готовить, то, в принципе, все будет нормально. Естественно, я, Козулин не решил там никого готовить, там, плотно там, действовать. Он полагался только на себя. Потом я, когда уехал, и сейчас, когда пошли вот эти все акции, протеста, положение в стране, вы же сами знаете, оно такое шаткое. Мне кажется, вот именно из-за этого все и началось. После этих всех взрывов, после всех акций начались вот эти вот непонятные ситуации с моей семьей. Если говорить уже открыто, в принципе, и откровенно. Когда мы встречались, тогда еще был командир Николай Карпенков в отряде. Это была встреча до встречи с Наумовым. Вторая встреча примерно. Он мне конкретно задал вопрос. Не нужно никого готовить. Мы знаем, приехали там какие-то люди. Ты из них готовишь боевиков, там, туда-сюда. То есть зачем тебе это надо? Уйди от этого, не делай, не занимайся этим. И потом мне он сказал конкретно, если будет, что-то, плохо, пожалей свою мать. То есть конкретно такая угроза. Поэтому я думаю, что, наверное, та же ситуация. Только единственное, что мне там было, это сложнее делать, а сейчас мне гораздо легче, потому что я нахожусь вне Беларуси.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Сябры, на жаль, усё больш робіцца такіх выпадкаў апошнім часам. Так, сёння стала вядома, што спецслужбы цікавяцца і сваякамі палітутекача Уладзіміра Станкевіча. Нагадаю, актывіст Магілёўскай сацыял-дэмакратычнай партыі быў вымушаны з'ехаць у Чэхію пасля падзеў 19 снежня. Там праз некаторы час пасля ад'езду з Беларусі атрымаў палітычны прытулак. Два ўпераўнаважаныя участковыя, двое людзей у цывільным, завіталі да стрыечнага брата магілёўскага палітутекача, да Вячаслава Станкевіча. Яны хотели ведать, где зараз находится Уладзімір, чем он занимается. Вячеслав Станкевич кажа, что спецслужбы так само неодноразово телефоновали ему и примушали до супрацу в отворотном выпадку, погрожаючи проблемами на праце. Вячеслав кажа, что у интернате опечатали покой, где жил его стриечный брат. Сябры, на 14 верасня прызначаная дадатковая сесія на беларускай валютна-фондавай біржы, дзе можна будзе набыць валюту свабодна, без аніякіх абмежаванняў. Нацбанк лічыць, што дзякуючы такім дадатковым сесіям зможа выйсці на раўнаважны нейкі рэальны курс долара, які вырашыць у пэўным сэнсе нашыя валютныя праблемы. Кіраўнічка Нацбанку Надзея Ермакова, калі тлумачыла такія захады, бо пры гэтым захоўваецца ж і асноўная сесія. І на гэтай асноўнай сесіі ўсцяж будзе прадавацца долар па курсе Нацбанка, толькі там, канешне, на самыя выключныя патрэбы. Дык вось, калі ў яе запыталі, ці гэтая дадатковая сесія паспрыяе таму, што валюта з'явіцца ў абменніках, Надзея Ермакова адказала, што, маўляў, так, калі банкі захочуць набыць валюту на гэтым на гэтай дадатковай сесіі па тым курсе, які там усталюецца, і захочуць гэтую валюту прадаваць потым у абменніках, то так, канешне, яны гэта змогуць зрабіць. Наста Манцэвіч высвятляла, ці захочуць гэта зрабіць банкі.
Валюта ў абменніках з'явіцца праз пару дзён пасля дадатковай сесіі на валютна-фондавай біржы, якая адбудзецца 14 верасня. У гэтым запэўнівае Нацбанк. Але камерцыйныя банкі кажуць, што ўсё залежыць ад таго, які ўсталюецца курс і ці захочуць людзі здаваць валюту ў абменнікі па такім курсе.
Предложение, кроме как от самих физлиц, физлицам никто не обеспечит.
Кажуць Еўрарадыё адным з камерцыйных банкаў сталіцы. На думку банкіраў, цяпер цяжка сказаць, які курс псіхалагічна задаволіць людзей.
То есть, следовательно, если предварительный был 7500, да, а последующий будет, допустим, 8 или 8500, при таком уровне, возможно, кто-то уже и понесет. Как это все будет выглядеть в реальности, ну, сложно представить. И как оно будет вообще происходить, понесут ли люди валюту, думаю, что по 8500, по 9 понесут с удовольствием.
Чи смогуть банки усталявать курс адрозно от курсу додатковой сессии?
Ведь Национальный банк дал добро на то, чтобы банки при установлении курсов в обменку после проведения дополнительной сессии могли ставить курсы на уровне, сформировавшемся на дополнительной сессии. Была рекомендация Национального банка, как мы знаем, рекомендации, они, в принципе, носят настоятельный характер, как правило.
Нацбанк каже, что валюта з'явится у обменниках праз 2 дні после сессии. Але варто почакать, тому что курс будет снижаться. Про то, что после первой сессии реальный курс махшима не будет сформированы, кажуть и в коммерцийных банках. Але у які бок – невядома.
Возможно, просто при первой дополнительной сессии не будет сформирован реальный курс, да, или он там как-то будет выпадать, или еще что-то, или заявки на покупку или на продажу будут клиенты и юрлица бояться выставлять на том уровне, на котором они хотят.
Нагадаем, что на нараде по социально-экономичных питаниях Александр Лукашенко обвестил, что валюта для населения з'явится, але ее будут продавать по пашпорте. Супрацовница коммерцийного банка укажет, что наурад ці у вас запотребует пашпорт, коли вы придете купить $50. Иншая речь, что поводле законодавства, коли меняешь буйные суммы, треба показать документы. А после торгу на бирже и усталявания рынкового курсу, ранее буйные суммы могут стать зусім не буйными.
Тут еще вопрос стоит в базовых величинах, ведь у нас по законодательству свыше 1000 базовых, то есть на текущий момент это свыше 35 миллионов, обязаны люди предоставлять свои документы. То есть, следовательно, если базовая величина останется, валюта вырастет и курсы вырастут, то это уже будет небольшие суммы.
А коли человек пришел купить себе $50 у обменнику, то на урацию его запотребует пашпорт. Але махчима усе, додає супрацовница. Наста Манцевич, Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Дорогие сябры, на валютном рынке Беларуси назирается цікавая тенденция. Курс на чорном рынку, альбо на интернет-чорном рынку, конкретно на сторонце Прокопович, он імкліва знижается тягом апошніх амаль 2 тыдняў от моменту гэтае самая заява Нацбанку про то, что будет додатковая сессия. На думку стваральнікаў гэтага самага Пракаповіча, ну тут з аднаго боку дзейнічае і тое, што людзі чакаюць, што валюта з'явіцца ў абменніках, але з іншага боку актыўнасць ботаў таксама ўплывае на фармаванне курсу на інтэрнэт-старонцы. Але цікава, што адначасна курс па Нацбанку расце, ўжо за 5-200 пераваліў. Магчыма, такім чынам праз ботаў на Пракаповіча і праз падыманне паступовае афіцыйнага курсу і спрабуюць стварыць гэта самая раўнаважная, дарэчы, размова са стваральнікам онлайн-абменніка на еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бай, ён сярод іншага тлумачыць і чаму цяпер на Пракаповічу ўводзіцца платная рэгістрацыя. Сябры, на Еўрарадыё працягваецца праграма «Еўразум». Мы рушым у міжнародную частку нашай праграмы, якую распачынаем аглядам таго, што адбываецца ў Еўропі. Сёння ў выкананні Евгеніі Манцевіч і завітаемся, сярод іншага, у Францыю, дзе адбылася аварыя на АЭС.
На Еўрарадыё «Еўранавіны». У Франции отбылся выбух на АЭС «Маркуль». У вынику инциденту один человек загинул, принамсі 4 потерпели. Один из потерпелых находится в вельми тяжким стане. Усеяны доставлены у лекарни. Выбух отбылся одной из печей после узгорания на пляцовце для заховывания радиоактивных отходов. По даденных выданий Ле Фигаро и шерегу инших крынисов, на АЭС існує рызыка утечки радиации. У той же час РИА Новости, спосылаючыся на представников комиссариату по атомной энергетике Франции, поведомляя про отсутность такой рызыки. Место здарэння чэпленае, на тэрыторыі АЭС працуюць пажарная, паліцыя і медыкі. Атамная электрастанцыя «Маркуль» з 3 рэактарамі была ўведзеная ў эксплуатацыі ў 1959 годзе. У Великобритании за урагану Катя объявлено штормовое попереджение. Специалисты меркуют, что у понеделок ураган послабее до узровню тропичного шторму. Тым не менш подаденных британских уладов хвали могут уздыматься до 2 метров, а ветер дзьмуць порывами до 33 метров за секунду. Спынили працу паромы в паночной части краины, а жыхарам рекомендовано не выходить на улицу без пильной необходимости. Грецькі влади володують фінансовими сродками, каб підтримати життєздольність країни до кінця кастрічника. Після гэтага Афіна застануться без грошей. Про гэта сьогодні повідомив намісник міністра фінансів Греції Філіпас Сахінідіс. Таким чином, ён підтвердив, що у країни засталося мало наявних сродків. Тепер урад шукає рішення, каб протягнути платити пенсії і заробки. Експерти означають, що без наступного кредитного транша від Єврозв'язу і МВФ Греція ризикує опинутися на межі банкрутства. Між тим, кредитори не спішають з траншем, мотивуючи гэта тым, што грэчаскія ўлады не спраўляюцца з абавязальніцтвамі па скарачэнні бюджэтнага дэфіцыту. Аўгіня Манцэвіч, Еўрарадыё.
Сябры, працягваем падарожжа ў міжнародным блоку нашай праграмы. Сёння мэр Менска Мікалай Ладуська заявіў пра тое, што, маўляў, ужо ж і ад сёння беларускія студэнты, сталічныя студэнты могуць ездзіць у Менску бясплатна. Але што, праўда, кантралёрам пра гэта пакуль яшчэ не сказалі, і кантралёры пра гэта не ведаюць. Прынамсі, так нам сказалі ў Мінск-Трансе. У сваю чаргу Еўрарадыё вырашыла праверыць, як выглядае сітуацыя з ільготамі на праезд для студэнтаў у іншых краінах. Еўрафокус.
Пакуль у Мінску то адмяняюць ільготы на праезд грамадскім транспартам для студэнтаў, то адмяняюць саму плату за яго, у суседніх краінах усё стабільна. Як было 20 гадоў таму 50%, так і застаецца. Вось што распавяла Еўрарадыё Вікторыя Скіба з Кіева.
Увогуле у нас ёсць зніжка для студэнтаў памерам 50% на грамадскі транспарт. Але не ўсе віды транспарту выконваюць гэта распараджэнне. Можна карыстацца зніжкай на чыгунцы, прычым нават у летнія месяцы. Таксама на метро, але яна, здаецца, у летнія месяцы не дзейнічае. А ёсць кампаніі транспартныя, якія студэнтам прапануюць квіткі са зніжкай большай за 50%. Тралейбусы сюды ўваходзяць таксама. А вось маршруткі гэтага правіла не выконваюць. Таму ў маршрутках трэба плаціць за праезд поўнасцю. Аўтобусы фактычна не даюць зніжкі. Таму што ў нас паміж гарадамі ездзяць прыватныя перавозчыкі. Я вельмі рэдка з такім сутыкалася.
У Варшаве, дзе грамадскі транспарт зусім не танны, студэнты плацяць таксама палову ад кошту. Што праўда, толькі да пэўнага ўзросту. Вось што распавядае студэнт, які вучыцца ў польскай сталіцы.
Самае галоўнае гэта 50% студэнтам і тым, каб ім да 26 гадоў. Але галоўнае, каб ты вучыўся, ці нават калі ты вучыцца ў аспірантуры, то таксама цябе зніжка у Варшаве 50%. На техніки 20 до 26 годов. То есть, коли тебе уже больше, чем 26 годов, то для тебя уже знижки не денежают. Коли тебе до 26, то, здається, знижка там 30-70%.
У столице Литвы Вильні студенты так само мають знижку у 50%. Знижка для студента у Москве складає 30%. Только у российской столице для отримання знижки мало мець один студентский билет. Для этого необходимо оформить адмысловую карту. Артем Мартинович, Еврорадио.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Сябры, у часы валютнага крызісу абсалютна лагічнай ідэяй робіцца так званае імпартазамяшчэнне. Хаця гэтая ідэя сталася ідэяй фікс беларускага кіраўніцтва задоўга да гэтага акурат валютнага крызісу. Але не ва ўсіх галінах так лёгка гэта замяніць. Мы ўжо калісьці правяралі, колькі валюты і колькі імпарту заключаецца ў розных там таварах, якія вырабляюцца ў Беларусі. Так нават свінню выгадаваць у Беларусі без долараў немагчыма. Гэтыя матэрыялы ў нашым архіве на старонках eurorado.by, eurorado.fm. А цяпер мы вырашылі праверыць, ці рэальна збіраць беларускі ўраджай на айчыннай тэхніцы.
Они вкалывают на комбайнах. Выпил С2, H5OH.
Я, конечно, патриот своей родины, но наш комбайн против Лексиона, это, ну, это два надо наших, а то и три, чтобы один Лексион заменить.
Говорить комбайнер Александр Стасюлевич с першей Минской тушкофабрики. Летось разом с помощником он намолотил 3000 тонн зерня. Он перший сярод комбайнеров Минского района. Працавал на немецкой технице, комбайне Лексион 540. Уборочная добрый сродок подробить для комбайнеров. Можно отрымать у разы больше за зимовый заробок.
Ну 10 миллионов можно. Зимой миллион зарплата, два.
Лексіёнаў на мінскай тушкафабрыцы не шмат. Большасць працуе на беларускіх камбайнах. Цікава, што першае і другое месца на спаборніцтвах па зборы збожжа ў мінскім раёне занялі камбайнёры, што працуюць на імпартнай тэхніцы.
Комбайнер Владимир Зуб працуе ў гаспадарцы «Гігант», што поруч з Бабруйскам. У гэтую борачную намалаціў 2000 тонн зерня. Працаваў на нямецкім «Лексіёне». Пытаюся, чым «Лексіён» лепшы за айчынны комбайн?
Разница есть большая. Ну, наша тоже хорошая уже. Ну, что-то где-то трошки немцы лучше сделали, чем вот у нас.
Комбайнер Олег Ілінскі сёлета намалаціў 1500 тонн. Таксама працаваў на «Лексіёне».
На нашай тэхніцы работаць хорошо, если руки хорошие, голова соображает. Зависит от человека. Наша техника тоже хорошая теперь выпускают.
Ну а вот если так смотреть, каких сейчас больше? Все-таки «Лексионов» больше осталось или уже в основном наш?
Большинство уже наших теперь. Теперь есть уже по лесе, по-моему, 14-я и 16-я. Она уже более-менее современнее, это как почти как «Лексион».
Может, в следующем году-то пересядете уже на наши, на Полесье? Или...
Да, не пересяду покуда. Будем работать спокойно на нем.
А вось замяніць беларускі камбайн на «Лексіён» сельгаспрацаўнікі не супраць.
Ну, а вообще нет, ну такой техники кто б не согласился поработать.
Тым не менш, компания «Гумсельмаш» говорит, что наши комбайны выглядают больш прывабна.
По соотношению, сегодняшнему соотношению цена-качество, наш комбайн выглядит предпочтительнее, потому что если взять тот же «Лексіён», то купить хозяйство «Лексіён», надо, чтобы оно, эта машина каждый год намолачивала как минимум 4-5 тысяч тонн зерна. Если она намолачивает меньше, то она даже за весь срок службы, планируемый срок службы 10 лет, она никогда не окупится.
На «Гумсельмаше» не могут сказать, что белорусские комбайны лепшие за импортные. Правда, про скольки год уже собираются конкурировать с усветно ведомой фирмой «Класс». А вот на деталях для импортных комбайнов можно сгалеть.
Основная часть стоит в разы дороже, чем та оригинальная деталь, которая стоит на машине. И в результате они как бы разувают наших колхозников вот на эти запасные части.
При этом импортный комбайн каштует у 2-2,5 разы дороже за белорусские. А айчынны комбайн Полесья обыходится в среднем у 900 миллионов, коли мерковать по российских прайсах, размещенных в интернете. Артем Мартынович, Еврорадио.
Еврорадио. Злови свою хвалю.
Канцелярские кнопки на МТЗ, тротуарная плитка на Витязи, мухобойки и грабли на Интеграле. Это не некий там абстрактный набор слов у сябры, это то, что вырабляют згаданное предприемство опроч своей основной продукции. Чаму мухобойки, чаму грабли, откуль тротуарная плитка да канцелярские кнопки, доведывалася Еврорадио.
Незвычайно для вытворца электроники каталог продукции размещены на сайте Интеграла. Там ёсць мухабойкі, граблі, пілы і нават штопары. Еўрарадыё звярнулася па тлумачэнні на прадпрыемства.
Это так называемые товары народного потребления, побочный продукт. Но это не основная наша продукция. Остатки пластмассы из того, что мы под свое, скажем так, перерабатываем и из них делаем мухабойки. Ну...
Рассказал супрацоўнік гандлёвага дома «Інтэграл» Сергей Рудзіш. По его словах, такая побочная продукция користается великим попытом. Набыть ее можно у звычайных крамах. А некоторые речи, такие как пилы, «Интеграл» навод поставляя на экспорт у Россию.
К сожалению, это за границу пока. Не, ну если Россию считать за границей, то да. В России в основном идет более другой, более специфический товар. Там пилы, ну из такого плана. Конечно, там граблей нет.
Представник «Интеграла» отмовился раскрыть Еврорадио объемы вытворчасти мухобоек. И, как доведалось Еврорадио, каталогу витебского предприемства «Витязь» так само заявились пластиковые ведра и цегла.
Не, но «Витязь» производит мебель, медицинскую технику, вот, и помимо телевизоров, широкий спектр бытовой техники, вот, в том числе тюги, чайники, микроволновки и так далее. Просто телевизоры свои отживают, ищем альтернативные.
Кажуть, у отделе продажу. Особливой популярностью користаются будовничные материалы, выпущенные под маркой предприемства. Разлетаются, как доллары у обменниках.
Да, вполне тротуарные плитки бордюрного камня. Ну, через наши филиалы, но вот, наверное, эту продукцию только в Витебске. ЦУ есть, собственно, это они уже реализуют. Но я думаю, что в Россию тоже продают.
Неуласивые профили предприемства позиции каталогу можно найти на сайте МТЗ. У коммерцийном отделе предприемства Еврорадио подлумачили, что лавки, молотки и канцелярские кнопки Минский тракторный завод робит выключно с клопотом про людей.
Чтобы удовлетворить имеющийся спрос на товары народного потребления, да, и если на это есть спрос, соответственно, мы занимаемся выпуском этой продукции тоже. То есть наши цеха, наши производственные мощности позволяют выполнять и эти работы.
На МТЗ запевнивают, что основной вытворчестве это не заминая. Наста Манцевич, Еврорадио.
карате отримовуються сябри на наших предприємствах такої безстратної витворчості. Перепрацьовують усе, я ще раз виробляю з цієї кнопки. Коли б була переконаність, що нічого не йде у відкиди, я б з цієї нагоди навіть тішилася. Сябри на Еврорадіо.фм можна поглядіти, як виглядає, як виглядають дудутки після пожару. Страшенне, звісно, відовище, але Маша Колєснікова, яка представить нам новини шоу-бізу, потішить нас тим, що музичні імпрези, заплановані у комплексі, не відмінені. Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадіо, гэта Маша Колєснікова і випуск новин сусветного шоу-бізу. Запланаваны на 17 верасня ў дудутках фестывалі «Рок Млын» адбудзецца нягледзячы на пажар. Больш таго, сродкі, атрыманыя ад імпрэзы, пойдуць на аднаўленне часткі музея, пацярпелай ад агню. У фэсце возьмуць удзел гурты IQ48, «Вектор Эго», «Лайт Саунд», «Без панікі», «Астэнія», «Мутнае вока». Пачатак фестывалю у 11:30. Кошт квітка 30 тысяч рублёў. Нагадаем, 10 верасня у дудутках успыхнуў пажар. Падчас яго згарэла частка галерэі з каштоўнымі экспанатамі. На ліквідацыю пажару спатрэбілася 15 машын МНС і 2 гадзіны часу. Лейбл Road Runner Records выклаў у сеціва новы альбом тытанаў прог-металу Dream Theater пад назвай A Dramatic Turn of Events. 11-ты па ліку дыск быў запісаны ўжо з новым бубначом Майкам Маджыні, вядомым па працы з Экстрім і Стывам Ваем. Дагэтуль у Dream Theater граў Майк Партной, які пакінуў гурт роўна год таму. Звядзеннем запісу займаўся гукарэжысёр Энді Уоліс, які працаваў у свой час з Нірванай. Эмі Уайнхаус памерла ад сардэчнага прыступу, які стаў вынікам няправільнай рэакцыі арганізма на алкагольную дэтаксікацыю. Пра гэта паведаміў бацька спявачкі Міч Уайнхаус і дадаў, што Эмі ні ў чым не ведала меры, ні ў тым, колькі піць і ні ў тым, як пазбаўляцца ад алкагалізму. Эмі Уайнхаус не стала 23 ліпеня. Спроба Ноля Геллахера ознайомиться з високим мистецтвом провалилася. У приватності музика здолів висідіть 4-годинную постановку шекспіровського «Гамліта» з Джудом Лоу, але признався, що ніводний філіни не розумів, що відбувається на сцені. Больш за тое, музика назвав шекспіровську англійську мову безглуздицею, мовляв, виконання виконанням, але блін, що таке відбувається? 1 кастрычніка 62-гадовы вакаліст і гітарыст легендарных Кіс Джин Сімонс прадставіць свету новы гурт. Самае цікавае, што ў ім возьмуць удзел чальцы сям'і Джина, яго нявеста Шэнан, дачка Сафіі і сын Нік. Яны цяпер рэпетуюць свае партыі. У Сафіі Ніка ўжо ёсць музычны досвід. Брат з сястрой граюць у сапраўдным гурце і выступаюць у мясцовым рівер-рок-казіно. Джек Уайт, Депеш Мод, Дэмін Райс і Пасі Сміт возьмуць удзел у запісі трыб'ют-альбома, прысвечанага 20-годдзю дыска Юту «Ахтунг Бэбі». Праект задуманы часопісам Куай і поўны склад кантрыбютараў трымаецца ў сакрэце. Пра вышэйназваных калег Бона прагаварыўся ў інтэрв'ю часопісу «Роллінг Стоун». Акрамя таго, фронтмен абмовіўся пра тое, што мастак Дэмін Херст амаль скончыў відэа на песню «Even Better Than The Real Thing». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет, заставайцеся з Еўрарадыё.
І гэта было тое, сябры, чым у панядзелак 12 верасня жыла Беларусі свет. З вамі былі Аня Балаховіч ды Мара Нальшанская. Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.